Еще одна тема, которая впрямую касается всех нас. Программа импортозамещения провалена полностью, несмотря на бравурные отчеты отраслевых ведомств. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, которого цитирует РИА Новости. Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов нет ничего. По словам сенатора, провал импортозамещения виден и по ассортименту товаров народного потребления, и во многих других сферах. Ну вот, на самом деле, очень серьезное заявление, которое мы обсудим с Николаем Салабута, управляющим директором Finam Management. Николай Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Разделяете вы вот эти опасения или вот это вот довольно серьезное заявление Клишаса?
Ну, надо понимать, что Клишас относится к комитету по государственному строительству, строительству государства, да, то есть он сказал такие вещи, которые как бы просто указывающие, но не сложно, как бы относящиеся к текущему моменту. Дело в том, что сейчас, да, у нас есть некая нехватка импортных комплектующих для производства. И тут есть такой момент. Чтобы и начать их производство, это уйдет не один месяц, но даже, может быть, и не один год, чтобы построить заводы, которые производили бы эти бы комплектующие. И, соответственно, либо мы останавливаем вообще все заводы, ждем, пока построят заводы, которые будут комплектующие производить, либо мы сейчас переводим промышленность на китайские комплектующие, параллельно строим свои заводы, и потом через тарифы, таможенные пошлины, мы делаем внутреннюю продукцию более конкурентоспособную, чем нежели внешнюю продукцию. Соответственно, для построения вот такого правильного импортозамещения уйдет от 2,5 до 4 лет. И требовать через там, месяц после введения санкций, или там, полтора месяца после введения санкций, что все это уже должно работать, это как-то очень смешно.
Ну, если предвосхитить ситуацию, мы ведь об импортозамещении говорим давно, и санкции тоже довольно серьезные присутствуют давно, в частности, в части вот разнообразной военной продукции или той, что с ней связано. Значит, видимо, он имеет в виду не конкретно сегодняшнюю ситуацию, а, может быть, ситуацию последних 8 лет, например.
Да нет, нет. Скорее всего, он имеет в виду конкретную ситуацию, потому что если мы говорим о том, что он опирается на итоги 8 лет, то либо человек не владеет цифрами, тогда почему он занимает там эту такую высокую должность, то, скорее всего, вряд ли. Скорее всего, он владеет цифрами, и поэтому он не говорит о последней ситуации 8 лет, потому что ситуация именно роста промышленности внутри страны за последние 8 лет, и в том числе это связано с импортозамещением, это, конечно, колоссальный рост нашего промпроизводства. Поэтому, скорее всего, его, ну, так сказать, некое, ну, не осуждение, а, так я бы сказал, здесь немножко подстегивание тех людей, которые реально отвечают за данный процесс, что нужно их подстегнуть, чтобы они действовали более быстрее, более эффективнее. Вот здесь, скорее всего, некий вот такой отеческий, да, так, отеческое пошлепывание, да, и говорить, давай быстрее, быстрее. Вот, скорее всего, к этому можно отнести его высказывание.
Ну, хорошо, давайте, может быть, чуть-чуть расширим этот вопрос, если разговаривать не об импортозамещении вообще, а об импортозамещении из недружественных стран. Ну, это вполне законная формулировка, которая сейчас употребляется. Ну, то есть, вот можно ли рассматривать возросший поток, есть ли он вот этих самых и запчастей, и товаров народного потребления, и вообще всего-всего из других государств, скажем, из Индии или из Китая и так далее? Или этого нет?
Ну, на сегодняшний момент, понятное дело, поток есть. Но вы сами понимаете, что мы потеряли довольно-таки большую долю импорта, и мы можем сейчас в такие кратчайшие сроки заместить 1, 2, 3, 6% из тех объемов, которые мы потеряли. Поэтому называть вот этот маленький ручеек там возросшим потоком очень сложно. Скорее всего, понятное дело, это все пойдет по нарастающим, и с каждым месяцем мы будем другие цифры иметь, более, так сказать, более крупные циферки иметь, растущие, я бы так сказал, с каждым месяцем. Но сейчас это небольшой срок прошел, поэтому сейчас подводить какие-то итоги и рубить головы, это пока рано.
Нет, ну бог с ним, с ней с рубкой голов. Просто мы ведь слышим периодически, что Индия нарастила очень серьезно приобретение, например, российской нефти, и Китай нарастил приобретение российского газа. А вот об импорте, ну, может быть, это я не слышал, может быть, вам что-то известно в этом смысле?
Дело в том, что у нас в последние 8 лет было серьезное расхождение между импортом и экспортом. То есть экспорт у нас рос с опережающими темпами, а импорт, по большому счету, снижался. Поэтому профицит торгового баланса Российской Федерации очень высокий, и он постоянно растет. Вот как раз в Америке у них дефицит торгового баланса, и этот дефицит растет. То есть мы с Америкой находимся как бы на разных, в разных положениях. У нас все хорошо и становится, скажем, днем все лучше, а у них все плохо и, скажем, днем становится все хуже. Да, может быть, это вы можете сказать, что это я типа пропагандист. Нет, это действительно цифры такие. У них есть дефицит торгового баланса, у нас профицит торгового баланса, и профицит торгового баланса растет. И поэтому вот... цифры именно экспорта, они растут, и они очень заметны, и заметно растут, и они крупные сами по себе большие, потому что у нас оно так и есть, у нас в основном экспорт. А импорт у нас, наоборот, снижается, и циферки все меньше и меньше становятся. И по большому счету хвастаться ростом импорта неправильно было бы. Наоборот, правильно было бы хвастаться именно падением импорта. А падение импорта и говорит именно о импортозамещении.
Ну, я вовсе даже не хвастаюсь, просто я говорю об информационном неком поле. Но вот смотрите, российские переработчики ткани, об этом РБК пишет, потеряли 85% сырья из-за санкций. На иностранный материал приходилось 73% объема, необходимого для их работы. Это вот одна из, так сказать, деталей этой картины. И сейчас, насколько я понимаю, мы живем на том, что успели компании запасти. Давайте попробуем спрогнозировать картину, например, в августе, который многие называют точкой бифуркации. Ну, то есть тот момент, когда станет понятно, как будет двигаться европейская экономика, экономика российская.
Ну, у нас надо сказать, что не все отрасли у нас развивались последние года параллельно, одновременно и одними теми же темпами. У нас в основном уходило машиностроение. Это очень сильная отрасль, поскольку, по большому счету, мы всегда были хорошими в этом вопросе. Именно из-за того, что было, ну, как бы исторически было, досталось нам конкуренция с Германией, начиная там, с Первой мировой войны, мы в основном конкурировали именно с Германией и в станках, и в машиностроении. У нас тяжелое машиностроение очень хорошо развито. И вот здесь у нас почти 100% импортозамещение. А что касается текстиля, что касается ширпотреба, то здесь, наоборот, у нас было четкое отставание, и которое очень сильно усугубилось в конце годов, когда был СССР. И сейчас восстановление из-за глобализации не было такого хорошего восстановления. Вот даже то же самое Иваново, да, буквально там в 90-е годы я встречался с ивановскими бизнесменами, и они занимались тканями, для негорючими тканями для производства самолетов. И говорили, что это самое выгодное, самое перспективное направление. И никто не говорил о том, что нужно шить там рубашки, майки или или нижнее белье. Да? То есть вот это говорит о том, что мы в основном более сильны именно в таких серьезных машиностроении, и даже в тяжелом машиностроении. А вот именно брать ширпотреб, здесь, да, действительно, у нас будут дырочки. И, скорее всего, вот это расслоение по отраслям, то есть какие-то отрасли именно выстрелят из-за того, что там все хорошо, какие-то отрасли просядут из-за того, что там очень было много импорта. Это мы увидим, конечно, в августе. Здесь не поспоришь.
Ну, а вот небольшой прогноз, как специалиста ваш, можно, если вы рассматриваете картину в целом, я же ведь просто один пример привел, и вы абсолютно правы, что в разных отраслях и картина разная. В целом, чего нам следует ожидать вот в том самом в августе? Момент истины, помните, как у Богомолова?
Ну, понятное дело, что август будет такой... То есть цифры будут хорошими. Общие цифры по экономике будут хорошими и даже лучше, чем нежели ожидается сейчас макроэкономическое, макроэкономразвитие нашего министерства или Центрального банка, который прогнозует. Цифры будут все равно лучше. Но потребители будут спорить с этими цифрами, говоря, что на прилавках в магазинах исчезло какой-то ряд товаров и сузился ассортимент. Ну, вот какая-то вот такой будет нюансик в августе месяце.
Ну да, как люди, жившие в эпоху пионерской организации, юбилей, который мы отмечаем, ассортимент теперешний все равно будет во много раз лучше, чем был тогда, в поздние годы развития. Но хорошо, а в каких отраслях, в принципе, мы можем продержаться дольше остальных? И давайте попробуем еще сравнить нашу ситуацию с ситуацией европейской. Понятно, что мы сейчас соревнуемся в терпении. Кто выстоит, кто перетерпит, кто поднимет руки раньше и, может быть, политические решения начнет принимать. Вот что вы по этому поводу думаете? Перспектива российской экономики в сравнении с европейской, например?
Ну, здесь все очень... Самый главный вопрос — это стоимость энергоносителей. Все-таки у нас страна холодная, и здесь надо нас отапливать. Поэтому здесь дорогое производство, и не нужно делать довольно-таки дешевые стоимости энергоносителей для того, чтобы у нас здесь не шло удорожание производства внутри страны. Это такой серьезный залог нашего успеха с точки зрения даже того же самого импортозамещения. Если мы удержим цены на энергоносители на тех же самых уровнях, на которых сейчас, то мы получим значительные преимущества, потому что Европа незначительно теплее нас, ну, она теплее, но незначительно. Но все такие экономические центры, производственные центры, они находятся все-таки в более, там, кстати, холодных землях Европы, да, соответственно, здесь стоит вопрос о энергоносителей. Если у них будет расти стоимость тепла, то, соответственно, стоимость производства, ну, стоимость электроэнергетики у них будет расти, электричество, то стоимость товаров и услуг у них будет тоже расти, они перестанут быть конкурентоспособными. В основном сейчас мы говорим о рынках Индокитая, и именно говорим о том, что в основном вся производство Европы нацелена на Восток. Это, конечно, было нацелено и на Россию, но и на, в том числе и на Китай. И в этой ситуации, если брать там станки, которые были в основном там тяжелые или там машиностроение, либо просто машиностроенки, там легкое машиностроение, нельзя сказать, да, машиностроение Германии, да, было нацелено на Китай, то пошло и замещение на российские станки. А там дальше еще хуже ситуация стоит. Там дело в том, что в Китае вводятся стандарты, постепенно, но вводятся стандарты по металлу. Почему не было у них развито машиностроение? Потому что не было стандартов по металлу. И, соответственно, применялся металл не той прочности, и особо сильно там все очень было ломкое.
Николай Вячеславович, извините, что вас прерываю, к сожалению, время у нас заканчивается. Николай Слабута был в эфире «Радио Спутник».